Бог весть, сколько миллионов рублей, франков и марок нащелкали костяшки бухгалтерских счетов, лежавших на этом столе. А между тем обстановка была самая простая, даже аскетическая. Все необходимое — несгораемый шкаф, полки для бумаг, стол, несколько кресел и стульев, географические карты, новейший аппарат Белла и ничего лишнего. Ни картин, ни скульптур, ни ковров. Столь тщательно подчеркиваемое спартанство означало: мы деньги на пустяки не тратим. У нас каждая копейка должна работать. Идея для российского предпринимательства экзотическая, почти небывалая. Однако что все-таки означал странный прием, оказанный чиновнику особых поручений? Здесь Ирасту Петровичу пришлось вновь сосредоточиться на рассказе следователя, поскольку Ванюхин заговорил о результатах лабораторного исследования, очевидно, только что к нему поступивших.
— Зайсим, — сказал Зайсим, — перейдем к чайнику, из которого уборщик так неудачно полакомился барским чайком. Хоть московская полиция и косолапа, но отдать чайник в лабораторию все же догадалась. На наше счастье, Крупенников был нерасторопен и помыть посудину еще не успел.
Эти слова сопровождались таким нехорошим взглядом, устремленным на старшего фон Мака, что Фондорин весь подобрался и тоже посмотрел на барона. Тот дернул краем рта, более ничем своих чувств не выдав.
— Почему вы все ходите вокруг да около?
— не выдержал самый юный из братьев с черным пушком над верхней губой.
— Что показало исследование чайника?
Ванюхин воззрился на юношу с величавым негодованием.
— Не забывайтесь, молодой человек. Родиться в семье толстосумов — это еще не заслуга. Вы разговариваете с действительным статским советником, кавалером Владимирской звезды. Это у вас в Москве молятся золотому тельцу. А я ему не последователь. Я, милостивый государь, следователь. Я прибыл сюда не по вашему мановению, а для сыска по делу о тройном убийстве. И злодея сыщу, кем бы он ни был. Уж можете быть уверены.
Видно было, что Зосиму Прокофьевичу давно уже хотелось все это проговорить. И про свой чин, и про звезду, и про следователя-последователя. Он, наверное, для того и испытывал терпение фон Маков, чтобы получить повод указать богачам их место, обозначить, кто здесь главный.
— Володя не желал вас обидеть, ваше превосходительство, — мягко произнесла дама. — Прошу вас, продолжать.
Еще немного попыхтев, Ванюхин продолжил, все тем же ядовитым тоном, по преимуществу глядя на Сергея Леонардовича.
— В чае с мятой обнаружен мышьяк. Отравитель обошелся без аристократичных цикут и цианидов. Между прочим, очень неглупо рассудил. Ведь мышьяк, в отличие от ядов более изысканных, продают в любой аптеке, а иногда даже в скобяных лавках. Чрезвычайно ходовой товар. Как известно, крыс и мышей в городе насчитывается куда больше, чем двуногих жителей. Это, так сказать, соображение общего порядка. Далее перейду к фактам.
Следователь пошуршал бумажками, просматривая свои записи.
Факт номер один. Покойный барон вечером всегда пил чай с мятой в одно и то же время.
У Леона был больной желудок. Мята успокаивала рези, — печально сказала вдова.
И преступник отлично об этом знал, — подхватил Ванюхин. Факт номер два. Ровно в половине восьмого конторская горничная Марья Любакина подала в кабинет чайник. Это подтверждают сотрудники канцелярии, которые в тот день были удержаны сверхурочно. К девятому часу все ушли. В кабинете остались лишь управляющий и секретарь. По свидетельству швейцара, эти двое покинули здание почти одновременно, в половине одиннадцатого. Барон в карете, секретарь Стерн, разумеется, на своих двоих. Судя по чашкам, оставшимся на столе, управляющий с барского плеча угостил беднягу Стерна чаем. Вот шо истину, минуй нас пуще всех печалей.
Здесь даже хладнокровный Сергей Леонардович не выдержал.
Я прошу вас изменить тон.
Он оскорбителен,
— опустив взгляд, глухо сказал наследник.
Отец был человеком неспесивым и к своим помощникам относился уважительно. Если в кабинет подали чай, разумеется, отец предложил и секретарю.
Это было сказано без вызова, но с таким достоинством, что даже старый волк Ванюхин немного присмирел.
— Пусть так. Выпили они чаю с мятой и мышьяком, разошлись, а остатки дохлебал несчастный болван Крупенников. Отравитель на подобный исход никак не рассчитывал. Если бы барон умер один, преступление наверняка сошло бы с рук. Ваш батюшка был человек нездоровый, приступы недомогания и рвоты случались с ним часто. Полиции бы и в голову не пришло усомниться в причине смерти, но кое-кому здорово не повезло. Три смерти за раз. Такое даже здешней полиции покажется подозрительным.
Вновь всадил шпильку в московских коллег петербуржец.
Что не стали умничать сами, а пригласили меня, похвально. Засим Ванюхин свое дело знает. Одно умышленное смертоубийство и два неумышленных — это вечная каторга,
— с нажимом произнес следователь, в упор глядя на Сергея Леонардовича.
Лес рубили, щепки полетели. Вот по этим-то щепкам я преступника и разыщу. Много времени не понадобится. От «кому выгодно» до «кто виноват» тропа короткая. Засим откланиваюсь. Ненадолго.
На этой зловещей ноте Ванюхин поднялся, склонил голову перед вдовой и вышел. Братьев фон Маков поклоном не удостоил, а на Фондорина даже и не взглянул. Сугубо конфиденциальная беседа. К сему моменту Эраст Петрович уже решил для себя, что за дело не возьмется. Хоть грубость Ванюхина и оставила у коллежского асессора неприятный осадок, но понять за Симу Прокофьевича было можно. Очень богатые люди похожи на больных, страдающих каким-то малопристойным недугом. Им неловко перед окружающими, а окружающим неловко с ними. Вероятно, даже самые обычные человеческие чувства, любовь, дружба, для такого вот Сергея Леонардовича совершенно невозможны. В сердце у него всегда будет копошиться червячок. Невеста не меня, а мои миллионы любит. Товарищ не со мной, с моими железными дорогами дружит. Ну и потом, что за отвратительное высокомерие? Князь Владимир Андреевич говорил, что молодой фон Мак очень просит, прям-таки умоляет навестить его для сугубо конфиденциальной беседы. Он даже поздороваться не соизволил. Фондорин чувствовал себя задетым. И едва за следователем закрылась дверь, тоже хотел молча повернуться и уйти. Сесть коллежскому асессору так никто и не предложил. Но новый главноуправляющий компании фон Мак и сыновья предупредил его движение. — Ради бога, простите! — воскликнул он, поднявшись. — Я сейчас объясню мое странное поведение. — Матушка, это тот самый господин Фондорин, из-за которого я ездил к губернатору. — Эраст Петрович, моя мать, Лидия Филаретовна, мои братья Владимир и Александр. Дама ласково улыбнулась, оба юноши вскочили, учтиво наклонили головы и снова сели.
— Прошу сюда,
— показал глава компании на кресло подле себя.
— Ах, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, что сразу не послушался совета Владимира Андреевича. Он мне еще на похоронах сказал, что вам впутывать в это дело Петербург,